Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами, но память о них жива, и жива благодаря писателю, поэту, режиссеру и лауреату 5-го фестиваля кино и литературы «Словече» Евгению Лобанову. Два раза в месяц мы будем встречаться с Евгением и беседовать в основном о поэтах, которых знал Евгений и которых уже нет с нами. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, слушатели.
О ком мы сегодня будем беседовать?
Прежде чем я скажу, о ком мы будем беседовать, хочу сказать такую фразу. Бывают в нашей жизни очень короткие встречи, которые, тем не менее, остаются в памяти. Или надолго, или даже навсегда. И вот о двух коротких встречах с творческими людьми нашего Екатеринбурга, Свердловска, я хочу рассказать. Вот, Виктория, знаете такого писателя?
Нет.
Олег Коряков. Люди нашего поколения и те, кому постарше, у них это имя на слуху. И, будучи подростками, мы зачитывались и его повестями «Парень с космодрома», «Хмурый Вангур» и так далее. То есть он писал о подростках. «Хмурый Вангур» – это, в общем-то, повесть о геологах. И прежде чем я расскажу о своей встрече с этим писателем, совершенно какой-то спонтанной, случайной, интересной, я расскажу немножко о другом. В 73-м году, когда мне было 7 лет, мои родители получили квартиру в новом доме двухкомнатную в пионерском поселке на улице Менделеева. Мы жили на втором этаже, а на пятом этаже жил мой сверстник Петька. Я был такой тихий, спокойный, он наоборот такой шебутной, не мог усидеть на месте, постоянно меня подбивал на какие-то подвиги, проказы и так далее. И однажды он ко мне приходит и говорит: «Слушай, мой дядя, известный писатель, он приехал ненадолго и скоро должен уезжать. Мне вот срочно надо с ним встретиться. Поехали!» Я думаю, ну, интересно встретиться с известным писателем. Но тогда была такая ситуация, почему-то именно в этот день ключи от квартиры были только у меня, у родителей не было. И я понимал, что если мы вернемся, то мы вернемся уже гораздо позже, чем придут с работы родители. Значит, эти ключи надо было куда-то девать. Вот у меня, значит, лихорадочно начала такая мысль работать. Я не нашел ничего лучшего, как засунуть эти ключи в свою варежку. Это была, по-моему, или февраль, или вот начало весны 74-го года. И эту варежку я засунул в почтовый ящик. В советское время ни двери в подъезд, ни почтовые ящики не закрывались. Это началось только, в общем, в перестройку. И понятно было, что если кто-то там найдет эти ключи случайно, мало ли там захочет почту вытащить или еще что-то, бывали такие случаи, понятно, что куда он пойдет. И оставил я на столе в комнате или в кухне записку, что вот, не волнуйтесь, мы с Петькой уехали к его дяде-писателю. И мы, два пацана, значит, 7-8 лет примерно, через весь город на трамвае поехали вот к этому писателю. Помню смутно, значит, узкий коридор, причем это, похоже, была сталинка, видимо, такая вот сталинская квартира большая. А потом что-то долго ждали, потом вышел такой представительный мужчина, то ли Петька ему что-то передал, то ли он что-то Петьке передал. Ну, в общем-то, вот как-то так. И потом я узнал, фамилия у Петьки была Коряков. То есть это был Олег Фокич Коряков, который на тот момент жил в Москве уже, переехал в Москву из Свердловска. Вот. И его книжками я начал зачитываться позднее. Читал их гораздо позднее. Но вот эта вот встреча, она вот так вот в память врезалась. С Петькой мы потом еще долго общались, дружили, то ссорились, то мирились, опять ссорились, опять мирились. Ну, в общем, вот такая вот. И после 10 класса он уехал в Одессу в мореходку поступил. Потом некоторое время мы переписывались, он даже вот где-то фотографию мне выслал в такой-то морской форме. Но как-то вот и письма, и эта фотография, они где-то вот исчезли. Вот. Но вот Олега Фокича я помню вот именно вот таким вот. Увидел эту фотографию, и у меня как-то вот в памяти всплыло, что вот он, да, вот он был вот именно такой. И я понятия не имел, что где-то через 20 с небольшим лет я тоже буду писать рассказы, повести, о подростках, о геологах, тоже как он буду выступать и в школах, и в библиотеках перед подростками. Ну вот, вот такая вот была случайная, абсолютно спонтанная встреча с известным писателем. Вот, а вторую фамилию вы наверняка знаете. Юрий Лобанцев. Встреча произошла в 97-м году, это был октябрь. Я тогда работал начальником службы информации в журнале «Автомобильный курьер», и кроме издания журнала у нас была своя полиграфическая база, и мы принимали типографские заказы. В этом же году был юбилей Горного института, который я заканчивал, 80 лет, и к этому юбилею планировалось издание 424-страничного сборника «Горный родник», в котором публиковались литературные произведения студентов, выпускников и преподавателей института. И там же, кстати, была одна из первых публикаций Бориса Рыжего. Собирали этот сборник два человека. Это Юрий Леонидович Лобанцев, поэт, он тогда был редактором институтской многотиражки Горного института, и Валерий Константинович Долганов, зав. Музеем истории института. И Долганов меня нашел буквально последним, это был сентябрь 97-го года, то есть я уже вот так вот на последнюю подножку последнего вагона вскочил, передал свои рассказы, какие-то стихи Лобанцеву, и получилось так, что этот сборник верстался и печатался в нашей типографии. Офис был на Мира 23, там вот в этой высотке Мира Малышева. И когда верстка уже прошла, к нам пришел Юрий Леонидович. Это было буквально там, я не помню, может быть, вот один или может быть два раза он там побывал. Почитал он эту верстку. Кто знает Юрия Леонидовича, тот знает, что он терпеть не мог лирику поэтическую. Он и сам какие-то такие вот лирические стихи, ну, по крайней мере, в последние годы он не писал, и он резко высказывался на разных литературных объединениях, об этом мне говорили те, кто его лучше знал, те, кто с ним бывал на этих объединениях, резко высказывался против вот такой вот лирики. Терпеть ее не мог. И мои стихи он не воспринял вообще, взял только вот два геологических рассказа. «Трубач» и «Последний маршрут». Но я, поскольку получилось так, что я верстал этот сборник, я, в общем, воспользовался своим служебным положением, так скажем, и два стихотворения я все-таки там по верстке поставил. Когда Юрий Леонидович пришел, посмотрел эту верстку, он прекрасно увидел, что там стихи, которые он не пропускал, но он не сказал ни слова. Но он произнес фразу, которую я помню и буду помнить до конца своих дней. Он сказал: «Вам нужно подумать об издании собственного сборника». Причем я тогда только-только начинал вот такую серьезную работу над прозой своей, только-только серьезно начал входить в литературу, и тогда еще, конечно, моя проза была, ну, слабоватая. Но, тем не менее, он был первым, кто сказал эти слова. И получилось, ну, буквально по Пушкину в гроб сходя благословил, потому что 11 ноября этого же года Юрия Леонидовича не стало. То есть буквально за полтора месяца, может быть, он мне произнес вот эти слова. И за полтора месяца я с ним познакомился. Он вообще стоял довольно особняком в литературе. У него очень своеобразные стихи. Я говорю, там лирики практически не было, это была, в общем, такая философская, даже в какой-то степени социологическая поэзия.
Евгений, а стихи писал Юрий Лобанцев?
Да, вот он как раз писал стихи, вот у него стихи были такие вот философские, глубоко философские, то есть там, скажем, о Канте и так далее. То есть такое вот, ну, глубокий философ, социолог, по-моему, даже он социолог был по специальности.
Чем запомнился Юрий?
Ну, мне запомнился он, вот как ни странно, тогда я его стихи еще не знал. Ну, когда верстал, это просто так вот, мельком как-то. Тем более я не знал, когда верстал, я не знал, что я с ним столкнусь. Он мне запомнился неухоженностью своей. Вот он был такого даже вот лицо, такое вот землистого, наверное, цвета, то есть понятно было, что он уже болеет, но было понятно, что рядом с ним женщины нет, которая за ним следит, которая его обихаживает, которая смотрит, как он одет там и так далее. Очень много курил. То есть вот такое вот, ну, то есть понятно было, что это человек, в общем-то, одинокий. А талант у него был очень и очень, очень сильный, очень мощный. И когда его хоронили. Юрий Валерьевич Конецкий об этом рассказывал. Его родные клялись, что они издадут его сборник. Мы продадим квартиру, и на часть вырученных денег мы издадим его сборник. Но вот эта клятва затянулась на 25 лет. Сборник они издали буквально либо в этом году, мне вот кто-то говорил, либо в прошлом, с 97 года. И сборник посмертный сделал Юрий Валерьевич Конецкий. И причем не просто там, где-то собрал и все. Он забрал архив у вдовы и сравнил разные варианты одних и тех же стихов. И выбрал какие-то, в общем, на его взгляд, наилучшие, наиболее яркие. И рассказывал он такую очень забавную историю. Пошел он с рукописью Лобанцева в таком чемоданчике небольшом в Белый дом наш, к Росселю. То ли просить деньги на издание этого сборника, то ли какого-то другого, потому что с Росселем они были в очень хороших отношениях. И Эдуард Эргартович ему давал деньги на какие-то его сборники, его проекты. И говорит, я остановился в холле, встретился с каким-то своим знакомым, поставил этот чемоданчик, и мы начали разговаривать. Разговаривали, потом договорили, и я, говорит, пошел к Росселю. Когда возвращаюсь из России, а про чемоданчик забыл. Там же я оставил, там он стоит. А это был 99-й год. Белый дом, режимное заведение. Я, говорит, возвращаюсь, когда в этом же холле я вижу крепких ребят с водометом, которые уже нацелились расстреливать этим из этого водомета вот этот чемоданчик. Потому что мало ли вдруг там бомба. Я, говорит, успел, к ним вот подбежал, говорю, это вот, это мой, это тут никакой бомбы нет, тут рукопись, вот все там открыл, показал, успел. И потом смеялся, говорит, вот рукопись Лобанцева, это бомба. Вот, и первый посмертный сборник издал Юрий Валерьевич Конецкий. Вот этот сборник я принес, «Оправдание Сальери, библиотечка горного родника», 2000 год.
Это он на фотографии?
Это рисунок рисовал, скорее всего, даже сам Конецкий, Лобанцева.
Он умел рисовать?
Ну, писать портрет? Так, он учился. Он учился, и насколько он мог, насколько он умел, он, ему это нравилось, и в последние годы он рисовал. Ну, вообще похож, конечно. И спустя несколько лет мне в руки попал случайно сборник Юрия Лобанцева «Точка отсчета». И сейчас у меня два сборника Юрия Леонидовича. Самый первый его прижизненный «Точка отсчета» и самый первый посмертный. Вот. И еще один раз Юрий Леонидович вошел в мою жизнь, скажем так, уже после своего ухода. Валерий Копленко, поэт, был учеником Юрия Леонидовича. И он написал какие-то такие, ну, это даже, наверное, не статьи были, а какие-то главки из возможной книги о Лобанцеве. И я говорю, Валера, ну, я их напечатал в «Альманахе литературно-критическом среда обитания». И говорю, Валер, тебе надо продолжать, тебе надо сделать вот такие вот главки и сделать книжку о Лобанцеве. Книжки о Лобанцевой нету, на тот момент ее не было. Это потом уже Туровская написала свои воспоминания о Лобанцеве. А это был, буквально вот, была где-то вот середина, наверное, 2000-х годов. Но вот так, к сожалению, эта книжка не состоялась. Но вот Юрий Леонидович мне запомнился, я его оценил, его стихи, и, конечно, я оценил его вот эту поддержку меня, когда она мне была, в общем-то, нужна. И моя соратница по «Автомобильному курьеру», которая тоже писала рассказы, она буквально заставила меня, услышав вот этот такой отклик Лобанцева, буквально заставила меня этот сборник, мой сборник, первый издать. И весной 98-го он был издан в нашей же типографии, был напечатан. Так что вот, вот такие две очень интересные встречи, и я... Если время есть, я почитаю его стихи. Но стихотворение такое, скажем, даже программное, наверное, очень характерное для Юрия Леонидовича. Называется оно «Я сам», 77-й год, за 20 лет до ухода. «Когда писал я первые стихи, то исходил я из предположения, что в облу моего воображения не занесут по части чепухи. Я был доволен сочетанием слов, взрывавшихся с эффектностью хлопушки, но просветил знаток, что я не Пушкин, не ранний Горький, да и не Светлов. Превозмогая названный порог, я обратился к мысли достижениям, и консультант черкнул мне с уважением, что я не Маяковский и не Блок. Я в жизнь вникал, слонялся по местам, где есть цена серьезности и шутки. Друзья твердили, не Иосиф Уткин и, грубо говоря, не Мандельштам. И с целью применения срочных мер однажды я собрал свои тетрадки и в них нашел такие недостатки, каких лишен Есенин, например. Я сам себе был выдан с головой, и мне осталось и умом, и шкурой поверить в то, что я Лобанцев Юрий, и все иное меряется мной. О, вы добились главного, друзья! Как повезло вам, вовремя узнавшим, что все они, и Хлебников, и Надсон, и Вознесенский, в общем-то, не я. И с неких пор в литературный мир, внося рациональные порядки, я понимаю, что велик Шекспир, но даже в нем я вижу недостатки. То есть абсолютно не лирика, совершенно не лирика, но вот четко, точно, рационально. Вот не случайно здесь слово «рационально». Он на самом деле был такой рационалист. И, ну, тоже, наверное, стихотворение тоже в какой-то степени программное. Точка отсчета, по которому, по стихотворению, по которому называется его первый сборник. Задумчивость. Ей нынче не с руки витать в тиши, а размеренно и кротко. Недаром кто-то выбрал кулаки классической опорой подбородка. Я славлю мысль, презревшую в веках позор костра, неумолимость дула, и вечно славлю тяжесть кулака, который сжат в защиту права думать. Четко, точно и конкретно. Первопроходцы одиноки, неосторожны их шаги, ведь так уныло однобоки их адвокаты и враги. Угрозы мало, чтоб отречься и от мечты, и от пера, но очень трудно остеречься друзей, желающих добра. То есть такое вот, я думаю...
О жизни.
О жизни, да, и я думаю, что каждому в своей жизни приходилось встречаться с такими друзьями. Есть даже вот известная фраза «с такими друзьями и врагов не надо». Вот, и посвящение Юрию Конецкому. Даже, наверное, я думаю, что их можно было назвать друзьями, потому что они всегда друг друга поддерживали, и то, что Юрий Валерьевич вот этот сборник издал, это было, в общем, абсолютно не случайно. «Дождусь, когда огреет март, метлой лучей бока сугробов, вдохнув в себя лесов суровых еще студеный аромат, забуду про добро и зло, и привалясь к сосне спиною, поверив в то, что снизошло ко мне спокойствие земное. Я от природы пригублю, хлебну лесного откровения, и вдруг себя остановлю на самом старте вдохновения. Рассудок скажет мне: спеши, здесь так красиво и пристойно, но успокоенность души высокой сути недостойна. И захмелевший я очнусь на шаре курева и спички, и суматошно обернусь на дальний посвист электрички». То есть вот такое вот короткое путешествие от суеты городов вот туда, но все равно возвращаться-то сюда. И последнее стихотворение, которое я прочитаю, называется оно «Батискафы». «Из безвестности, как из сказки, тайны моря храня до поры, возвращаются батискафы, опаленные мглой шары. Был их путь, словно бой неравный, там, в пучине, в немой дали, им саргассы, как будто шрамы, багровее на лбы легли. Их во тьме сторожили скалы, груз воды их душил свинцов, на плечах волны батискафы, словно головы мудрецов. Горизонт, разметая в брызги по предельно синим морям, к ним спешат на попутном бриге, как паломники к алтарям, подходя, глядят, как на чудо из неведомой им страны, батискафы, а может, люди, зачерпнувшие глубины». То есть последняя строчка, вот совершенно все по-другому. Вроде, ну, батискафы, понятно. Люди из глубины, которые вот с глубины, с дна, может быть, даже, может, много всяких интерпретаций быть, поднимаются наверх. К свету, к солнцу, через вот эту вот тяжелую, твердую, даже в какой-то мере, может быть, воду. Вот, я надеюсь, что познакомил слушателей, кто не знал этих людей творческих, кто никогда их не читал, а тех, кто знал и читал, пусть просто вспомнят вот этих двух очень интересных, очень талантливых, совершенно разных писателей, которые жили в одно время, творили в одно время здесь у нас, в Свердловске.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами. О них рассказывает писатель, поэт и режиссер, также лауреат 5-го фестиваля кино и литературы «Словеча» Евгений Лобанов. Веду беседу я, журналист православного радиоканала «Воскресенье» Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио. До свидания.